Перевод. Процессия могущественных ядовов выглядела очень величественно. Их окружали воины на колесницах, походивших на воздушные корабли с райских планет. Всадники на шагающих в такт лошадях и на ревущих слонах, огромных как тучи. За ними шли пешие воины, блистательные, словно видьядхары. Убранство ядовов, их золотые ожерелья, гирлянды, ярко блистающие доспехи было столь ослепительным, что когда они проезжали по дороге вместе со своими женами, казалось, будто это полубоги летят по небу. Прибыв в Саманта-Панчаку, благочестивые ядовы сначала омылись, а затем с великим усердием стали поститься. После этого они одарили брахманов коровами, которые были красиво наряжены, украшены гирляндами и золотыми ожерельями. Строго следуя предписаниям шастр, потомки Вришны вновь омылись в озерах Господа Парашурамы и досыта накормили самых лучших брахманов. Все это время они молились: «Пусть в нашем сердце всегда будет жить преданность Господу Шри Кришне». Комментарий. Второе омовение, которое Вришны совершили на следующий день, ознаменовало конец их поста. Затем, спросив позволения у Господа Кришны, единственного, кому они поклонялись, члены рода Вришни, позавтракали и сели отдыхать в прохладной тени деревьев. Ядовы увидели, что многие из царей, прибывших туда, были их старыми друзьями и родственниками. Это были правители Матсьев, Ушинаров, Кашалов, жителей Видарбхи, Куру, Саринджаев, Камбоджи, Кикаев, Мадров и Кунти, а также цари Анарты и Кералы. Они также увидели сотни других царей, как друзей, так и соперников. О, царь Парикшит, помимо всех них, ядовы увидели своих старых друзей, Махараджу Нанду, а также всех остальных пастухов и пастушек, которые так долго не знали покоя. От радости встречи лотосы их лиц и сердец распустились, сияя красотой. Мужчины принялись крепко обнимать друг друга. Они ощущали неземное блаженство, из глаз их текли слезы, волосы на их телах вставали дыбом, а голоса прерывались от счастья. Женщины с нежностью глядели друг на друга и искренне улыбались. А когда они стали обниматься, их груди, умощенные шафрановой пастой, прижимались к грудям подруг, и в их глазах стояли слезы любви. Затем все они поклонились своим старшим и приняли выражение почтения от младших родственников. Расспросив друг друга о том, как прошло путешествие и о том, как обстоят их дела, они стали говорить о Кришне. Комментарий. Таковы особые отношения, связывающие между собой вайшнавов. Даже семейные узы, которые вводят в заблуждение обычных людей, не помеха для тех, чьи родственники чистые и преданные Господу. Имперсоналистам не дано по достоинству оценить эти близкие отношения, поскольку, согласно их философии, любые эмоции, проявляемые людьми по отношению друг к другу, осуждаются как иллюзорные. Когда последователи имперсонализма делают вид, будто понимают любовные взаимоотношения Кришны и его преданных, то они еще больше запутываются сами и мешают понять Кришну тем, кто их слушает. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме На Бутале Своям рупа кадармахьям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya, Padalishya, Mati Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschati Adeshu Tarine. Татоби вадьяте вридхам явиштхар абхи вадитах свагатам кушалам приштвам чакрух Кришна кадхамитху нитах. Затем все они поклонились своим старшим и приняли выражение почтения от младших родственников. Расспросив друг друга о том, как прошло путешествие и о том, как обстоят их дела, они стали говорить о Кришне. Итак, это глава, которая рассказывает, как большое количество людей собралось на Курукшетре, в месте паломничества, Дхармакшетра, это все еще было до начала битвы, вот, и говорится, что там были вот эти вот пять озер, созданные Господом Парашурамой во время его игр. Вот, и это все паломничество произошло по случаю полного солнечного затмения. И для того, чтобы им не оскверниться, вот, люди пришли в это священное место и совершали там различные религиозные ритуалы. По одному этому факту мы видим, насколько сильно отличается понимание некоторых событий у людей ведической цивилизации и у современных людей. Буквально вчера я прочитал небольшую статью, там, ну, уже как конец года, наступает Новый год, и вот в Новом году какие будут затмения, как известно, каждый год по 4 затмения бывает минимум, вот, 2 весной, 2 осенью, и вот говорится, что, к сожалению, к большому сожалению, на территории нашей страны будет видно всего только 3 затмения из 4, а так хотелось бы посмотреть. А в прошлом году мы были такие несчастные, что в нашей стране вообще ни одного затмения не было. Всю Америке досталось, все там они видели. Вот. То есть это воспринимается как некое экзотическое явление, смотреть на которое это прямо, ну, для избранных наслаждение. Да? Вот. То есть люди не понимают природы этого явления. Да? То есть, но согласно ведической культуре, Солнце – это естественная атмакара, который показатель души, вот, а Раху, который является такой метафизической скрытой причиной затмения, он является как раз демоном, символом материальных желаний. И когда Раху закрывает Солнце, то это означает, что материальные желания закрывают душу. Вот, и таким образом вот это вот сознание души теряется во всех этих материальных желаниях, она погружается в тьму невежества, устремляется в ложном направлении и в конце концов теряется в этом материальном мире. Вот. Таково понимание затмения в ведической культуре. И, соответственно, для того, чтобы избежать вот этого негативного влияния, нужно как-то себя защитить. Вот, и одним из способов как раз было вот такое вот паломничество в святые места, пост, совершение обычных различных религиозных ритуалов. Вот, и предполагалось, что все эти действия должны защитить душу, сознание от раху, то есть от всех этих многочисленных материальных желаний, которые отвлекают живое существо от высшей цели жизни. То есть вот мы видим, сейчас люди говорят, надо куда-то поехать, там, через какие-то стеклышки специально это затмение смотреть, фотографировать, наслаждаться этим, надо же такое уникальное астрономическое явление. То есть люди не понимают метафизической природы, что это такое, то есть они получают даршан раху, вот это в целом невидимая планета, вот, но как раз на фоне Солнца и Луны она становится видимой. Вот, они так радуются этому, вот, потому что люди материалистичны, и их естественным образом привлекают вот эти вот символы материализма, и Раху является как раз одним из таковых. И вот здесь описывается, как жители Двараки, из других мест, в том числе из Вриндавана, из других царств, собрались в этом месте по случаю этого затмения, как они совершали ритуалы, постились, потом, значит, кормили брахманов, выражали почтение друг другу, старшие, младшие. Несмотря на родство, сохраняется определенная иерархия, вот, потому что Люди понимают, что иерархия – это определенный божественный порядок. Само слово «иерархия» с греческого переводится именно «священный порядок». То есть порядок, который существует во Вселенной, и он нужен именно для того, чтобы люди прогрессировали. С одной стороны, мы знаем, что все души равны между собой перед Богом, вот. Но если все будут абсолютно равны в социальном плане, то никакие социальные системы работать не будут, никто никого не будет слушаться. Вот. Поэтому для эффективности работы общества существует эта вот иерархия, и в том числе она нужна и в родственных связях, потому что старшие выступают в качестве учителей. Если учителя не уважают, не выражают ему почтения, то знание, которое он дает, оно не усвоится. То есть для того, чтобы мы усвоили знания, мы должны поставить себя ниже того, кто дает знания. Вот, если вы хотите перелить воду из одной чашки в другую, то чашка, из которой вы выливаете, она должна стать выше. А та, в которую мы наливаем, должна стоять ниже. Это естественный закон. Да? Вот. И поэтому точно так же для того, чтобы знание перешло из более высокого источника к нам, мы должны поставить себя ниже. Когда мы ставим себя в равное положение со всеми, вот, это дает нам какую-то определенную расу, ощущение дружбы, и в этом есть своя ценность. Вот, но при передаче высших ценностей должна быть вот эта вот иерархия, иначе никак. Вот, и поэтому мы видим, что несмотря на родственные все отношения, иерархическое вот это вот уважение к старшим и милосердие по отношению к младшим, это все сохранялось, это все работало. И в комментарии говорится о том, что вот отношения, по сути дела, и являются сутью жизни. Но правильные отношения – это те отношения, которые проходят через Кришну, как здесь сказано, чакру Кришна Катха Мидха. Вот, Мидха обозначает взаимодействие, какой-то взаимообмен. Вот, а их взаимодействие, их общение, то есть сначала они каким-то обменялись, ну, мирскими новостями, как доехали, как дела, как здоровье и так далее, вот, а потом перешли к основной теме. И вот эта вот главная тема, главная точка соприкосновения, которая всех их связывала, это как раз Кришна-катха. Вот, и поэтому эти, само присутствие Кришны в этих отношениях гармонизирует все. Вот. И в комментарии здесь говорится, что имперсоналистам не дано понять вот эту вот сладость взаимоотношений, потому что они не понимают, что как раз взаимоотношения и являются сутью жизни. Вот. Имперсонализм – это достаточно распространенное явление, хотя мы этим, обычные люди этим мало пользуются, но по умолчанию, даже не сознавая это, по своим убеждениям, они являются имперсоналистами. Вот, потому что мы видим, как вот, особенно в Кали-югу, люди, видя проблемность отношений, бегут друг от друга. И стараются быть вот какими-то такими полностью изолированными, самостоятельными, независимыми, потому что отношения приносят им боль. То есть люди пытаются вступить в отношения, надеясь получить определенный вкус, они его, может быть, на начальном этапе в какой-то, так сказать, небольшой дозе получают, вот, а потом, как мы знаем, все вот это вот, да, сначала нектар, потом яд. Вот это вот как в гуне страсти обычно все это происходит. Вот, поэтому люди, уколовшись неоднократно в этих всех отношениях, вот, они приходят к мысли, что никакой любви нет, никакой дружбы нет, никому нельзя верить, вокруг одни обманщики, вокруг одни предатели, вокруг одни эксплуататоры, которые пытаются от меня что-то получить хитрым способом, войти ко мне в доверие и так далее. Вот. И это все неудавшиеся отношения, они приводят к тому, что люди замыкаются, становятся одиночками. Вот. И одиночество – это один из таких сильнейших бичей, можно сказать, бич Кали-юги, когда людей очень много, население возрастает, а отношений между этими людьми нормальных нет. Вот, и поэтому, если отношения происходят без Кришны, то они происходят через призму ложного эго. А что такое ложное эго? Ложное эго означает «я центр внимания». почтение ко мне, внимание ко мне. Все должны обратить внимание на то, какой я великий, выдающийся. Осознанно, неосознанно люди хвалят себя, пытаются как-то вот свои достоинства выпятить, показать, чтобы как-то их там похвалили, обратить на себя внимание. Вот, когда люди оказываются в центре внимания, это для них просто праздник, потому что все их там поздравляют, все им улыбаются, что-то там дарят, какие-то комплименты говорят. Вот, и живое существо чувствует, что вот все, как говорится, это вот этот момент истины, да, я стал центром внимания. Но в какой-то другой момент, когда уже вот этот вот день рождения, что называется, проходит, да, все эти там подарки, поздравления и так далее, и закончился момент истины, все занимаются своими делами, опять на меня никто не обращает внимания, я чувствую, что я никому не нужный, всеми покинутый, бедный, несчастный и так далее. Вот, то есть вот это вот одиночество, неспособность к нормальным каким-то здоровым отношениям, ну, фактически, или конфликтные вот эти все отношения, они и являются причинами, порождающими имперсонализм. Поэтому Шрила Прабхупада постоянно ругает их, то есть дело не в той философии как таковой. В их философии на самом деле много правильного, то есть они отличают душу от материи, говорят, что между Богом и душой есть некое единство. То есть до какого-то момента мы с ними согласны. Вот. Но с какого-то момента начинаем мы с ними не согласны, когда они говорят, что вот душа сливается, джива сливается с брахманом, становится брахманом, брахма-саюджа, и все, на этом заканчиваются, так сказать, какие-то там отношения и так далее. Наступает какое-то вот такое вот самадхи-слияние. Вот. В чем суть этого состояния, никто понять не может. Вот. Но сама эта философия, как я сказал, порождена именно неспособностью к гармоничным отношениям, к разочарованности и так далее. Вот. Поэтому для них духовность носит вот такой вот характер, что нужно отказаться от всех отношений. Поэтому какой-то эмоциональный обмен, который возникает в процессе отношений, они считают майей. То есть они не понимают, что духовные эмоции, вообще любые эмоции, даже материальные эмоции, это все берет начало из духовного мира. Это все называется раса. Вот, и Кришна является расараджем. То есть он повелитель всех рас, из него все это исходит, он раса мурти. Вот, и жизнь, как раз смысл жизни состоит в этом обмене расами. Ты мне, я тебе, но в таком хорошем, бескорыстном смысле, и через Кришну. То есть Кришна является центром всех взаимоотношений. Именно поэтому вот эти вот жители, которые собрались, люди, которые собрались на Курукшетре, они, основа их отношений – это Кришна Катхамитху. То есть через него они общаются. Вот потому что, как я сказал, если в наших отношениях, ну, кроме каких-то чисто бытовых, а вот такие ценностные отношения, то есть основные, фундаментальные, если в этих отношениях отсутствует Кришна, тогда все эти отношения строятся на основе ложного эго. Ложное эго – это то, что делает людей эгоистами. И в конце концов, ну, допустим, сошлись люди, у которых там по ложному эго может быть какая-то хорошая совместимость. Они научились гладить друг другу ложное эго, и все у них хорошо. Вот. Но есть люди, у которых так не получается. И возникает столкновение интересов, конфликт интересов. Вот. И все это приводит к всяким распрям на уровне семьи, на уровне каких-то там сообществ и так далее. В конце концов, на уровне наций, стран, и все это превращается в войны, то есть все, что вот мы видим, все вот эти, так сказать, прелести в кавычках Кали-юги. Вот, то есть это все происходит от того, что общение происходит через призму ложного эго. А еще раз напомним, что ложное эго означает «я главный, все внимание ко мне». Мое мнение основное, моя позиция, она единственная правильная. Да? И так думает каждый. И поэтому, когда эти общения строятся через призму ложного эго, конфликт неизбежен. Вот, сила этого конфликта, большой это будет конфликт или маленький, это зависит от того, насколько много кармы накопилось за плечами и того, и другого участника. Кто-то просто там поспорили, повздорили 5 минут, да разошлись. А в каких-то случаях начинаются какие-то очень серьезные конфликты. Это обозначает, что вот за этой спичкой, за этой искрой конфликта находится большой запас накопившейся кармы, который должен реализоваться, который должен сгореть. Итак, ложная духовность – это попытка прекратить отношения, прекратить всякие разные эмоции, объявить все это майей и вести какую-то вот такую вот искусственную жизнь. Истинная духовность – это развитие отношений, но не мирских. То есть мы не отрицаем, что существуют эти все семьи, дружба и так далее, все эти расы, но мы понимаем, что все эти типы отношений и весь, все эти вот эмоции, которые мы испытываем, это не что иное, как отражение изначальных эмоций, изначальных отношений в духовном мире. Вот. Поэтому, вступая в отношения с различными людьми в этом мире, мы должны понимать, что гармония этих отношений возможна только тогда, когда между нами появится Кришна. Потому что он и есть главный источник, какой-то такой хаб, распределитель, да, из него все вот это вот исходит, и к нему все должно восходить, возвращаться. Вот, поэтому, если мы не понимаем, кто является источником всех этих эмоций, всех этих типов отношений, это означает, что неизбежно все наши отношения зайдут в тупик. Они обязательно закончатся каким-то конфликтом, потому что каждый будет на основе своего ложного эго тянуть одеяло на себя, претендовать на то, что он прав, проявлять свой как бы такой нормальный эгоизм, как люди говорят, я защищаю свою внутреннюю безопасность, свое поле, там, да, ставлю какие-то свои личные границы, очень модные термины ныне, так сказать, вот из психологии пришедшие. Вот. То есть люди ведут себя как такие уже профессиональные вояки. То есть им постоянно нужно защищать себя, потому что постоянно есть вот эта агрессия. То есть работает этот психологический треугольник, забыл там имени, чего он там называется, кого. Вот жертва, агрессор и защитник. Да? Вот. И все вот эти вот люди фактически, они оказываются в каком-то из углов этого треугольника. Кто-то считает себя жертвой, кто-то приходит к нему на помощь, а кого-то объявляют агрессором. И никак люди из этого треугольника выйти не могут. Да? То есть вот никаких других, так сказать, вот, отношений у них нет. Вот. Поэтому это тупик. И зайдя в этот тупик, обжегшись неоднократно во все эти вещи, люди приходят к имперсонализму как вот к некой единственной спасительной концепции, да, что вот только так, оставьте меня все в покое вообще, да, вот мое какое-то поле, не заходите на мою территорию, вот мои границы, не пересекайте мои красные линии, иначе вы получите ответку, да. Вот, вот таким вот образом люди пытаются защититься от отношений. Вот это как в одном фильме старом советском была такая аналогия, что люди как дикобразы в холодной пустыне, им холодно, вот, они жмутся друг к другу, чтобы согреться, и колят друг друга своими иглами. Вот, то есть их и тянет друг к другу, и в то же время они не могут друг с другом, потому что все колючие, потому что все вот на основе вот этого ложного эго. Очень удачная аналогия, которая как раз показывает, что вот, как говорится, и хочется, и колется, да? Что с одной стороны без отношений живые существа жить не могут, но поскольку отношения строятся не через Кришну, а через призму ложного эго, вот это вот и вызывает всевозможные конфликты и неудовлетворенность у самого живого существа. Поэтому они приходят к выводу, что настоящая духовность – это достичь полного отречения, отказаться от всех отношений, перестать испытывать какие-то эмоции и слиться там с каким-то атманом, брахманом, войти в какую-то безличную нирвану. Вот это им представляется вершиной духовности. Но Гаудия и Вайшнавы говорят нет. То есть, да, отношения могут быть проблемными, но это не повод от них отказываться. Это повод задуматься о том, откуда они берутся и как их правильно строить. Что они не через ложное эго должны быть, а как раз через главный вот этот вот распределитель и источник эмоций, через Кришну. Вот именно по этой причине здесь говорится, что чакру Кришна Катха Мидха, что они стали общаться, говоря о Кришне. Вот, то есть теперь уже ни один и ни другой не тянут одеяло на себя, не говорят о каком-то там «я великий» там, или там, «ты великий», все говорят о том, какой Кришна великий. И тогда живое существо успокаивается, потому что выясняется, что место самого-самого-самого, оно всегда занято. Да? Вот, и мы вполне должны быть удовлетворены своим положением частицы, амша. Вот. И другая причина неудовлетворенности в отношениях состоит в том, что для того, чтобы испытать какие-то определенные вкусы, мы должны использовать энергии Кришны. И мы знаем, что три основные его энергии – Сандини Шакти – энергия вечного существования, Самвид Шакти – энергия познания, и Хладини Шакти – энергия блаженства, энергия любви, энергия как раз всех этих вот отношений, всей этой расы. Вот. И живое существо не может, оно не может существовать вечно, не будучи поддерживаемым вот этой вот энергией Сандини. Оно не может ничего понять, если у него нет вот этой энергии Самвид. И оно не может испытать никакие эмоции, в том числе и материальные, если оно не получает эту вот милость Хладини Шакти. То есть без этих вот трех энергий мы не можем ни существовать, мы не можем ни познавать, мыслить, и мы не можем испытывать эмоции. Поэтому для того, чтобы нам просто жить, просто мыслить, просто испытывать какие-то эмоции, любые, даже мирские, нам нужны благословения этих трех энергий – Сандини, Самвид и Хладини. Без них мы не можем жить. Вот. И ошибка состоит в том, что живые существа эти энергии у Кришны крадут, то есть они их не связывают с ним. И Шрила Прабхупада говорит, материальный мир – это сообщество воров, которые постоянно пользуются энергией Кришны, не предлагая это ему, не связывая это все с ним. Он говорит, общество воров никогда не может быть счастливым. Вот и поэтому вот эта вот энергия вечного существования – Сандини Шакти, когда мы отрываемся от Кришны, она превращается в просто в такую пунктирную цепь перерождений, когда вот это вот наше вечное существование разбито на какие-то отдельные воплощения, и в каждом последующем мы уже не помним, что там было в предыдущем. Вот, то есть наша вечность, она просто разбита вот на такие короткие отрезки, и мы не можем их связать, и не можем ничего понять. Вот, когда Самвид Шакти, энергия знания, отрывается от Кришны, и мы говорим, ну как же, есть наука, есть процесс познания, интересно познавать мир. И люди познают мир, ученые строят свои какие-то теории, но поскольку это Самвид Шакти оторвано от Кришны, то это знание не более чем порождение иллюзии. Поэтому Кришна говорит, это люди, которые познают мир без Кришны, они называются Майя Пахрита Гьяна. То есть они вроде бы как гьяни, они эрудированы, у них много всего, но во всем этом знании нету самого главного элемента, нету самого главного понимания. Люди изучают различные энергии, материю изучают, законы взаимодействия материи. Это все шакти, это все прокрити, материальные, апара прокрити. Вот они изучают энергию Бога, но поскольку они изучают ее без связи с источником, то их знание не является полным. И поэтому все их теории рано или поздно пересматриваются, опровергаются, корректируются, именно потому, что там отсутствует главный элемент. Суть знания – это знание о причине. Если я просто изучаю какие-то энергии и взаимодействия, я технолог, не более того. Я просто какой-то вот человек, который научился там, ну, какие-то кубики складывать, там, допустим, запустил воду в водопровод, и вот теперь все хорошо, в каждом доме есть вода. Да? Или мы запустили энергию огня через кабели там, значит, и по всему дому, теперь везде есть свет, электричество. Да? То есть это технология, но это не есть знание в строгом смысле слова, потому что знание – это знание о том, откуда берется вода, откуда берется это электричество. Откуда берется эта земля, на которой мы стоим? Откуда берется этот воздух, которым мы дышим? Откуда берется эта пища? Если человек думает, что это все просто из-за какого-то большого взрыва, этот человек, он просто неадекватен. То есть он не понимает, что даже в философии есть понимание, что когда слишком много случайностей сходится в одну точку, то это называется уж закономерностями. Вот. И человек, который смотрит на мир более-менее здравым взглядом, он видит, что в этом мире одни сплошные закономерности. Если бы не было закономерностей, мир невозможно было изучать, понимаете? То есть сама способность что-то изучать предполагает наличие законов, закономерностей. Законов нет, мы ничего не можем понять, потому что сегодня солнце взошло на востоке, а завтра на западе, а послезавтра на юге. Никаких закономерностей, понимаете? Сегодня, значит, я отпустил шарик, и он упал вниз, а завтра я его отпустил, он полетел наверх, а потом вбок. Никаких законов, понимаете? Изучать ничего невозможно. Абсолютно, если нет законов. Да? Вот, поэтому наша способность вот это вот, к изучению и так далее, она именно зависит от законов. Там, где есть закон, там есть законодатель. Это очень простые вещи. Просто в хаосе, который никем не контролируется, и которому, где никому никакого порядка не нужно, законов нет. Но мы наблюдаем, что никакого хаоса нет. Когда мы видим хаос, это означает, что мы не видим более тонких закономерностей. Вот и все. Не видим связи, не видим каких-то вот, причин. Вот. Поэтому то знание, которое люди получают без связи с Кришной, это не полное знание. Фактически это то, что выше Панишат называется так называемое знание. Не просто знание, а именно так называемое знание. То есть знание, которое не приводит нас к первоисточнику всего. И то же самое, когда касается Хладини Шакти, когда вот это вот Хладини Шакти мы отрываем ее от Кришны, энергии наслаждения. Я говорю, да, это прекрасная энергия, энергия наслаждения. Но хочу я ей наслаждаться сам, без Кришны. Вот и все. И вот это как раз и есть результат всех наших эмоциональных фиаско в этом мире, что каждый пытается здесь получить какой-то вот максимальный эмоциональный бонус, да, испытать максимум позитивных эмоций. Но мы не понимаем, что эти все эмоции, это все продукт Хладини Шакти, эта энергия принадлежит Кришне, это фактически Шримати Радхарани, вот, и мы ее тянем на себя. И в этом плане мы ничем абсолютно не отличаемся от Раваны, которую украл Ситу у Равы. Абсолютно ничем, все то же самое. Только он это сделал все вот фигурально, натурально, да, конкретно эту персонифицированную энергию наслаждения в облике Ситы украл. А мы это делаем без осознания. Но по сути все то же самое. Мы берем эту энергию наслаждения, не понимаем, кто является ее источником, не понимаем, для кого она предназначена, и просто тянем на себя. И потом получаем, как говорится, по полной программе и удивляемся, почему у меня не получается наслаждаться. А потому что энергия наслаждения принадлежит не нам, а Кришне. И вот пока такого понимания у живых существ нет, они будут оставаться несчастными. Они будут пытаться по-прежнему наслаждаться в этом мире энергиями Бога без Бога. Все, результат закономерен и известен. И пока вот такого понимания у людей не будет, они будут наступать на одни и те же грабли и будут получать, так сказать, по голове, до тех пор, пока они не поймут, где они находятся и с чьими энергиями они взаимодействуют. И вот эта философия и практика удивительная, которая нам дарил Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья, Кришна, это как раз и есть то понимание, которое расплетает все вот эти вот непонятки. То есть становится совершенно ясно, что откуда берется и что для чего предназначается. И самое главное, наша роль в этом всем. Какую роль мы играем? Вот, то есть нам приписывается роль слуги не для того, чтобы унизить нас, сказать, ты слуга, да? Иди там на кухню или там мой туалет, что-то еще. И современный человек воспринимает это все как унизительно. Нет, когда нам говорят, ты слуга, это и есть ключ к пониманию, а какова наша роль в этом всем взаимодействии. Бог господин, это не оспаривается. Вот, мы не можем поднять революцию, свергнуть его-то оттуда и так далее. Это то, что мы пытаемся делать. Но, как говорится, всех бунтарей ожидает тюрьма, это известный закон. Вот, поэтому все те живые существа, которые восстали против вот этого права Бога первому наслаждаться всем, они оказались в тюрьме материального мира. Все очень просто. Вот, поэтому так важно с самого начала разобраться во всей этой философии и далее применять ее на практике. То есть практика бхакти означает, что мы понимаем, что мы живем в мире божественных энергий, что мы и существуем, и познаем, и чувствуем, переживаем что-то благодаря этим трем энергиям – сандини, самвид и хладини. И бхакти означает, что мы учимся теперь все эти энергии связывать с Кришной. Когда мы повторяем Харе и Кришна, Харе – это энергия наслаждения, это Радхарани, Кришна – это Кришна. Вот. И живое существо в практике бхакти что делает? Связывает энергии с источником энергии, если так вот на философском плане говорить, чисто философски. Мы связываем все энергии с источником энергии. А на уровне эмоциональном бхакти это означает, что мы с пониманием, с преданностью, хотя бы с уважением, каким-то с почтением предлагаем все Кришне. Вот таким образом гармонизируются и выравниваются наше эмоциональное здоровье, потому что мы начинаем понимать, что наслаждение приходит не просто от потребления, не просто от потребления через ложное эго, а что оно приходит именно через идею служения, когда я выполняю свою роль в этой цепочке отношений, когда я получаю какую-то энергию, отдаю ее Кришне. Все, вот теперь я функционирую правильно. Хари Кришна. Микрофон сейчас. Как что?
Как просадом не наслаждаться, а именно правильно его вкушать.
Просадом нужно наслаждаться. Почему не наслаждаться? Откройте 14-ю мантру Ишипанишат, и там говорится о том, что живое существо, значит, должно в совершенстве знать Верховного Господа, Его Святое Имя, а также этот материальный мир со всеми его, значит, людьми, полубогами, животными. И познав это, живое существо попирает смерть для того, чтобы вернуться в духовный мир и там наслаждаться. И там наслаждаться вечностью, знанием и блаженством. Наслаждение не является проблемой. Когда мы ругаем наслаждение, имеется в виду наслаждение без Кришны. Да, без, там, где Кришны нет.
Просто как-то задавали вопрос для Махараджа, мы же испытываем наслаждение, когда служим. И Махарадж объяснил, что душа Кришна получает счастье от того, что его наслаждает. А душа получает счастье от того, что она наслаждает Кришну. И природа души не наслаждаться, а наслаждать.
Это просто способ сказать, но суть не меняется. Да, то есть, ведь живое существо, Веданта Сутра, Ананда Майя Бхясат, живое существо всегда стремится к Ананде, к блаженству, понимаете, к наслаждению. Вопрос только в том, Кришна в этой схеме участвует или нет. И вот когда Кришны там нет, это называется материальное наслаждение, которое неизбежно ведет к проблемам, понимаете? Вот когда Кришна в нашей схеме счастья присутствует, как главный источник всего, да, и объект служения, все, мы получаем свое наслаждение. То есть это не является чем-то проблемным. Проблема в том, когда Кришны нет. Пожалуйста.
А вы сказали, что нужно получить это благословение от трех энергий. А как практически это сделать? То есть, что это будет?
Получить благословение от трех энергий?
Да,
мы среди них живем. Мы живем уже, потому вот сам факт продолженности моего существования означает, что я использую, я получаю благословение Сандини Шакти. Сам факт, что я что-то знаю, о чем-то говорю, понимаю, делюсь там каким-то знанием, говорит о том, что я получаю благословение Самвит Шакти. Когда я вступаю с кем-то в какие-то эмоциональные отношения, чему-то там радуюсь и так далее, это значит, что я получаю благословение Хладини Шакти. Они уже есть, мы в них живем, в этих энергиях, понимаете? Вот. Единственное, чего не хватает, это вот этого понимания. Поэтому нам дается Самбанха Гьяна. Пойми, где ты живешь. Ты живешь среди божественных энергий. Вот. Единственное, чего не хватает в этой формуле счастья, это самого элемента Бога. Понимаете? Чему Кришна и говорит в Бхагавадгите 5.29? Бог Тарам Яги Тапасам Сарвалока Махешварам Сухридам Сарабутанам Гьятамам Шантим Ричхати. Тот, кто знает, что я всем наслаждаюсь, принимаю все эти аскезы, что я повелитель всех планет и полубогов, и что я лучший друг всех живых существ. Вот зная меня в таком качестве, человек достигает умиротворения. Понимаете?
То есть я правильно понимаю, что это такой больше внутренний процесс, нежели чем внешний?
Все внешние процессы направляются внутренними процессами. То есть пока вы что-то не поняли, вы вне не можете правильно сделать, понимаете? Поэтому мы не отрываем внешнее от внутреннего. Вот вся внешняя суета происходит на основе того, что мы там внутри хотим и чувствуем, как мы все это понимаем. Вот теперь мы так устраиваем внешний мир, понимаете? Вот поэтому внешнее и внутреннее связано. Вся моя внешняя деятельность, она продиктована внутренними побуждениями. Что у меня внутри что-то есть, чего-то там я хочу или могу, и я вот это все свои желания и возможности изнутри реализую вовне. Поэтому мы не разрываем внутреннее и внешнее. Вот, но правильная внешняя деятельность начинается тогда, когда мы развиваем правильное внутреннее понимание. Поэтому, без сомнения, это внутренняя работа. Сначала мы совершаем какие-то действия внешние, может быть, не особенно понимая их внутреннюю суть. Вот, но развитие означает, что мы начали понимать. И чем глубже мы понимаем внутри, тем правильнее мы внешне действуем.
Спасибо большое, Джан Кумакро. Скажите, пожалуйста, а как материальные отношения становятся духовными? Потому что вроде бы даже, ну как бы мы можем действовать на основе служения, вроде бы как Кришне, но по сути они могут быть все равно материальными. Это происходит, как бы должно тоже осознать.
Они происходят, мы можем внешне стараться служить Кришне, но отношения могут носить материальный оттенок. А потому что человек по неофитству, по незрелости продолжает действовать через ложное эго. И поэтому внешний, вроде бы как он занят служением, но возник, допустим, конфликт. Бывают же конфликты в сфере служения, правильно? Почему? Они не от служения возникают. Они возникают от того, что чье-то ложное эго вмешалось. Да? Один считает, что лучше так, другой считает, что лучше эдак, и что-то там еще. Вот один кого-то там в чем-то превосходит и так далее. Ну, в общем, Капила Дев, он же описывает, да, преданное служение в трех гунах, что оно и в благости бывает, и в страсти, и в невежестве. То есть не само служение, а участник этого служения, вот эту гуну свою он привносит, вот, и поэтому вот эти вот примеси материализма, они и отравляют отношения, понимаете? Вот, то есть это духовный мир, он бесконфликтный, а материальный мир как раз конфликтный. Духовный мир бесконфликтный почему? Потому что там Кришна в центре, все понимают, вот он главный наслаждающийся. А в материальном мире каждый пытается занять это положение сам. Вот, и поэтому люди вроде как занимаются служением, но по неопытности, по незрелости их ложное эго примешивается, возникают конфликтные ситуации и вот все вот эти вот неприятные вещи. Пожалуйста.
И вот у меня есть желание соотношение понять или опять понять. В самом начале Шримад-Бхагаватам, в первой главе, говорится о том, что я сначала должна признать, принять Кришну как верховную личность Бога. Принять, признать. Вот какое соотношение есть между признанием, принятием и пониманием?
Какое отношение, соотношение между признанием, принятием Кришны, Верховной Личности Бога, и пониманием? Понимание приходит немножко позже, потому что Кришна безграничен, мы его познаем, да, и всю жизнь познаем, вот это понимание, оно постоянно углубляется. В то время как признание или принятие, это, ну, более или менее разовый акт, разовое действие, да, когда мы что-то признали, как вот, допустим, вы пришли в какую-то школу, да, или куда-то там, да, то есть это означает, что вы признали ее авторитет, признали ее полезность, вы это приняли. А теперь вы начинаете учиться, это долгий, может быть, процесс какого-то углубления и так далее. Так вот, признание Кришны Богом происходит на основе чего? Мы думаем, как же я могу признать, если я не понимаю, да, то есть сначала должен понять, а потом признать. На самом деле нет. Вот, мы не можем его понять, если мы не признаем его. Вот, и на основе чего происходит принятие и признание? На основе бхакти-сукрити. Если бхакти-сукрити есть, тогда человеку несложно это принять и признать, даже если он глубоко пока не понимает. И вот когда он это принял, пустил, как говорится, Кришну в свое сердце, в свой разум, вот теперь начинает развиваться понимание. А вот эта вся идея, я сначала пойму Бога, а потом ему предамся, она не работает. Вот поэтому вы не можете его понять, не признавая его, он не откроется. Вот поэтому вот это вот самый главный момент, он является сложным для многих людей, именно по той причине, что им не хватает бхакти сукрити, они не могут признать Кришну. Они говорят, почему это должен, мы говорим, в Бхагавадгите сказано, а люди говорят, а почему я должен это признавать? Мы говорим, ну Кришна сказал, они говорят, а кто такой Кришна? То есть это означает, что они не могут его понять, потому что они его не признают. А не признают они его, потому что им не хватает этого бхакти сукрити. Вот и все. И поэтому принять Кришну – это, прямо скажем, такой редкостный эксклюзив, понимаете? То есть для особых душ, которые накопили вот это вот бхакти сукрити.
По этой причине как раз и пропускаем очень часто мимо своего сознания очень простую вещь. Кришна, Бхагавадгите, говорит, ты пойми, Арджуна, никогда не было времени, никогда я не существовал. И не было времени, никогда все они, и ты в том числе, не существовали.
Я не совсем понял, это какое отношение имеет?
А вот как раз такое признание, принятие сначала, а затем дальнейшее понимание.
Хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Пожалуйста, на дороге.
Возвращаясь к теме имперсонализма в отношениях, когда все вокруг обслуживают мои желания. Как в этом случае избежать воспитания коронованного ребенка?
А как избежать чего?
Воспитания коронованного ребенка с короной.
Коронованного ребенка.
Да. Который в дальнейшем вырастет в незрелую личность. То есть для ребенка важно подкреплять, что он хороший, что он способен и так далее, но при этом где-то грань не вырастить нарцисса эгоистичного.
С одной стороны, мы должны поощрять ребенка, что он хороший, что он молодец, и как не вырастить из него вот этого эгоистичного нарцисса. То есть поощрять, без сомнения, нужно ребенка, не только ребенка, всех, Прабхупада всех вдохновлял, поощрял. Но для того, чтобы мы не превратились в таких самодовольных нарциссов, для этого нужно показывать ему, что не только он один хороший, вот, а есть еще другие, тоже хорошие, вот, что ты находишься в какой-то определенной системе, и у этой системы есть источник, есть вершина. Вот, поэтому поощрять, вдохновлять и хвалить ребенка – это важно, вот, но чтобы он не стал эгоистом и потребителем, для этого мы должны как бы расширять его картину, что вот это вот твое положение, да, что ты молодец, что ты способный и так далее, источником твоих способностей и всего прочего успеха является… кое-кто является Кришна. Вот если мы показываем ему вот эту вот связь, что ты получил какие-то возможности и так далее, по воле Бога, по его милости, источник, вот это вот как бы и будет определенной прививкой от всего вот этого вот нарциссизма и эгоизма. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари.